У эфиры дайджест «Ночной свободы». Сегодня с вами на хвалях «Ночной свободы» Татьяна Поклад. Витаю всех, кто долучился, те застается на хвале свободы. Я выбрала для вас самые цікавые згуторок с гостями «Ночной свободы», что гучали на гэтым тыдні от понеделку до пятницы. А так само цікавые репортажи, музыка, тыднёвый киноогляд и опытанні на нечаканые темы. Начинаем с понеделка, 4 лютого. В этот день гостьей «Ночной свободы» была отличена из Белорусского державного университета физической культуры активистка компании «Джинс за свободу» Татьяна Тишкевич. З ее гутарою ведучий Юрась Бушляков.
А на минулом тыдні стало вядома, что вас отличили из университета физической культуры. Вы учились там заочно на другом курсе, на факультете спортовых гульнев. А так само на минулом тыдні вы вышли с тюрьмы на Окрестина, там отбывали 20-сутковый арешт. Скажите, в университете ці не дали вам апошнего шансу все-таки сдать сессию?
Шансу мне такого не дали. Я была отличена 23 студеня, когда отбывала арешт. И была отличена незаконно. Они порушили наш договор с ними. Я буду скардиться на них. Я написала сегодня заяву ректору нашего университета, как мне возобновили. И они сказали, ты такая занимаешься не тем, чем треба, и не вельми так добро с нами размовляли. И мы приходили туда с правооборонцы, с комитета за помощи репрессованным «Солидарность». И, ну, будем чекать отказу про студию.
Так что ваш намер теперь все-таки отстоивать свое место на...
Конечно, коли они не отреагуют на нашу заяву, нам придется подавать в суд. Я, до речи, заплатила у термин это 15 дзён, и они повинны меня обновить.
Татьяна, я отрекомендовал вас как активистку компании «Джинс». Чему вы пошли миновито у «Джинс»?
Коли я познакомилась с некоторыми представниками «Джинс», мне на одразу сподобались, как люди. Добрые, прихожие, позитивные, готовые допомогчи за все. Они примусили меня задуматься на конт того, что отбывается в нашей стране. И минулись зимой я и начала свое деяние. Причем это было за все довольно интересно, имело свои добрые выники. Зараз мы протягиваем компанию «Европейский марш» и будем это делать новыми методами.
Как ваши близкие реагуют на такую вашу позицию, на ваше ожидание змагаться? Разумеют вас?
Да, это питание вельми турбує мене. Мне не підтримують ні мама, ні сестра, ні навіть тата. Ось і зараз я навіть дома не живу, живу у подруги після суток, тому що вельми сварився з мамою, з матір'ю. Хотела ее и растлумажить, она мне не хочет навыть разуметь.
Я нагадаю, с нами на связи у Менску Татьяна Тишкевич. Она народилась у 88 году у Менску, училась сперша у школе с поглубленным выучением ангельской мовы, после у спортовой школе при Академии физического выхования. С детинства захопляется коньми. А после школы поступила у Белорусский державный университет физической культуры на факультет спортовых гульнев, специализация тренер по конным спорте. Вот там Татьяна активно занялась громадской деятельностью, стала активисткой компании «Джинс». 23 травня летась удельничала у студентском пикете супроти скасования льготов. Татьяну сбили милицианты у цивильным. Двое суток Татьяна провела на Окрестина, была оштрафованная. 16 жнивня минулого года ее знову сбили, коли разгоняли акцию солидарности с семьями зниклых и политвязнев. Татьяна спробовала оборонить Микиту Сасима, якого моцно сбивали, але ее так само жорстко збили. Татьяна трапила тады у шпитале, маючи страсенне мозгу, шматлікі побои и запаленне нырак. И нарэшце 10 студзеня Татьяна Тишкевич брала удзел у мітынгу прадпрымальнікаў, яе зноў моцна збили и да ўсяго яшчэ пакаралі 20-суткавым арыштам. Конкретное мое пытанне, ці вам не страшна за сябе и, может быть, варта паберагчыся у той ситуации, калі бойцы спецназу без оглядки збиваюць 19-гадовую дзяўчыну, может быть, нешта варта изменить у методах змагання?
Изменить нечто, может, и варто, але я думаю, что варто изменить все-таки нашим правоохоўнікам.
З нами на сувязі у Менску, адлічаная з Беларускага Державного Университета физической культуры, активистка компании «Джинс» Татьяна Тишкевич. Мы вернемся до размовы с гостей праз 2 хвіліны, але сперша наше апытанне. Наша корреспондентка Галина Абакунчык пыталася сёння ў менскіх студэнтаў, што яны рабілі б, калі б іх пасля ўдзелу ў вулічнай акцыі адлічылі з універсітэту.
Вычисляют, ну, беды большой, ё-моё. Главное, чтобы армию не забрали. Есть заочное отделение, можно туда переходить. Не проблема. Жизнь на этом не прекращается.
Будем учиться дальше. Учиться и учиться и учиться.
Работать – самый хороший вариант. Пытаться восстановиться нет, наверное, смысла, раз уже выгнали. Значит, работать. Жить же надо как-то.
Стараться, чтобы назад взяли спустя полгода, да и все. Или там на заочный двигатель. Главное – не останавливаться. Потому что без высшего образования сейчас тяжело.
Считаю, что если есть возможность пробиться, ну, как-то надо пытаться или это в любом случае нужно стремиться только наверх.
Может, в армию забрали бы. С армией сейчас проще, можно и пойти куда-нибудь, в органы работать. А потом бы все равно восстанавливался бы, чтобы закончить высшее образование.
Защищать свои права в суде можно только.
Восстановиться, на работу пойти куда-нибудь временно.
Пошел бы працевать и попытался потом как-то восстановиться в университете. Так бы не покинул.
Может быть, и бы потом продолжил. Хотя после армии я бы мог и выбрать потом другую профессию.
Только не сдаваться. Я бы себя куда-нибудь работать пошла. Попозже бы доучилась. Не в Беларуси, так в России. С кем такое случается, от тех больше всего в жизни что-то хорошее получается. Они сталкиваются с тем, что все не так просто в этой жизни, и все приходится добиваться своим трудом, поэтому они прикладывают все эти силы и достигают чего-то большего.
Что вы робили, коли вас после удела в уличной акции отличили с университету? Опытание на улицах Менску. А с нами на сувязи по-ранейшему активистка компании «Джинс» Татьяна Тишкевич. Татьяна, вы сказали, что теперь будете все-таки отстоивать право вучиться в университете, а скажите, навучание за межою, и такой вариант для вас примальный?
В принципе, такой вариант примальный, я так само на заочную форму обучения, потому что съезжать с Беларуси я не хочу никак-то. И, может быть, я буду поступать на другое, высшее.
Я-то не веду, что то, что вас мощно тримает на родиме, это кони. Вы народились в Менску, у городе, и такая любовь до коней. Чему миновито до коней?
Так, ну я люблю всех живел, особливо коней. Я занимаюсь конным спортом, маль что 7 год уже. Это вельми цікавый вид спорта. До речи, раю всем попробовать себе в этом. Это живелы не настолько продают чувание свободы, добрыни, любови, что просто казать про это нельга. Зараз я занимаюсь маль только выездкой. Это коли вось конь бегает настолько прохожий, что сдается, и он танцует. Еще я час от часу занимаюсь трехборьем. Это и выездка, конкуры, полевые испыты разом. Конный спорт продает смелость, рашучасть, твердость, характеру и отказность.
А где занимаетесь? У Ратомцы?
6 лет я занималась у Ратомцы, а зараз я працую у власних там одних знайомих.
Конный спорт, это захопление, как вы отчуваете, это на все життё?
Так, тому я и поступала в университет физической культуры на тренера по конному спорту. И это я думаю, что на все життё, коли человек попробует, и он не может, это не экзизация.
А что такое в угле сегодня белорусский конный спорт? Какие шансы у белорусских спортовцев, конников на сегодняшней Олимпиаде?
Конный спорт в Беларуси – это не столько развитое, как у других странах. Потому что 18 хапая добрых специалистов, наездников, тренеров, але коней самих у нас только тракенов разводить, а эта порода не бегать добро, по, в принципе, постать свои не может и прыгать высоко так само. Тому приходится куплять коней за границей, это ведьми каштует грошей, и не все это себе могут позволить. Наши спортсмены выступали у Олимпиады и занимали не самые дрянные места, например, Евчик, Лис, они занимали прикладно от 20-го до некое там 40-го места в Олимпиаде.
Гостей «Ночной свободы» у понеделок 4 лютого была активистка компании «Джинс за свободу» Татьяна Тишкевич, отличная из Белорусского державного университета физической культуры. Студентов, которые были покараны арештами в часе зимовой сессии, начали отличать с учебы. Одних просят написать заяву на отличение на уластное жадание, других отличают за небыто пропуски заликового экзамена без поважной причины. У понеделковой «Ночной свободе» об этом передавала Любу Лунева.
Активистов молодевых незарегистрованных организаций, которые отбывали арешты в часе зимовой сессии, начали отличать с учебы. Нагадаю, 10 студеня, после того, как скончилась акция предпринимальников, спецназовцы за затрымалі некалькі чалавек, прычым затрымлівалі менавіта маладых людзей. У судзе іх арыштавалі на тэрміны ад 10 да 20 сутак. Цягам 10 дзён да 21 студзеня, дата правядзення наступнай акцыі, міліцыянты затрымлівалі маладзёнаў у розных месцах. 16 студзеня у дзень салідарнасці затрымалі каля 2 дзясяткаў дэмакратычных актывістаў, у асноўным студэнтаў, і абвінавацілі іх у нецэнзурнай лаянцы. Сярод тых, каго пасадзілі ў турму на вуліцы Акрэсціна, былі Франак Вячорка, Юрась Станкевіч, Антон Каліноўскі, Максім Вінярскі, Кася Краснова, Таццяна Цішкевіч, Людміла Такулава, Андрэй Прызняк ды іншыя. Пасля выхаду на волю у студэнтаў пачаліся праблемы ў ВНУ, дзе яны навучаюцца. Выдатніцу Людмілу Атакулаву, якая вучыцца на трэцім курсе ў эканамічным універсітэце, выклікалі ў дэканат і прасілі добраахвотна забраць дакументы.
Ніколі выкладчыкі не скардзіліся на маю паспяховасць, заўсёды ўсе сесіі, усе іспыты былі здадзены ў час. Але так здарылася, што на гэтай сесіі я прапусціла два іспыты, паколькі знаходзілася ў спецразмеркавальніку. Мне прапанавалі два варыянты. Першы гэта самой сесіі з універсітэта, пры гэтым, можа быць, мяне ўзновяць завочнае аддзяленне ў восень. Але я цудоўна разумею, што гэта пастка. Ці пішу адмову ад палітычнай і грамадскай дзейнасці.
Кася Краснова таксама вучыцца ў эканамічным універсітэце, але на чацвёртым курсе.
Я ўжо за гэтую сесію здала ўсе залікі і здала тры іспыта, і вось не заставалася толькі апошні іспыт здаць нямецкую мову, па якой, дарэчы, мне быў аўтамат. На жаль, так атрымалася, што я проста не змагла на іх здзівіцца. Мне прапанавалі напісаць заяву на ўласны жаданне, забраць дакументы з універсітэта, але я, канешне, адмовілася. Вучоба ў мяне все нармалёва, адзнакі добрыя, наведвальнасць таксама добрая. Таму ніякіх сильных падстаў для майго выключэння нема.
У адміністрацыях ВНУ, дзе вучацца палітычныя студэнты, да канца тыдня маюць вызначыцца, выдаваць загад на адлічэнне ці не. Некалькі студэнтаў ужо адлічылі.
Рэпартаж Любові Лунёвай з панядзелкавай начной свабоды. І ў гэты ж дзень, 4 лютага, споўнілася 262 гады з дня нараджэння Тадэуша Касцюшкі. У Вашынгтоне тамтэйшыя беларусы ўсклалі кветкі да помніка герою, што ўсталяваны ў парку насупраць Белага дому. З Вашынгтону перадаваў наш карэспандэнт Яраслаў Крывой.
Тадэуш Касцюшка нарадзіўся 4 лютага 1746 года ў мястэчку Мараджоўшчына ў цяперашняй Берасцейскай вобласці. Большасць беларусаў ведаюць Касцюшку як арганізатара паўстання 1794 году за аднаўленне незалежнасці Рэчы Паспалітай. Але за акіянам ён болей вядомы як удзельнік вайны за незалежнасць ЗША. Касцюшка далучыўся да арміі ЗША спачатку як добраахвотнік у 1776 годзе, але праз некалькі гадоў даслужыўся да звання брыгаднага генерала-інжынера. Ён лічыўся адных з найлепшых амерыканскіх вайсковых інжынераў таго часу. Існуе гісторыя, што пасля таго, як Касцюшка прачытаў дэкларацыю пра незалежнасць ЗША, ён быў настолькі ўзрушаны тымі правамі і свабодамі, што ёй гарантаваліся, што вырашыў сустрэцца з яе асноўным аўтарам, Томасам Джэферсонам. Пасля сустрэчы з Джэферсонам яны сталі блізкімі сябрамі. А пазней Джэферсон, трэці прэзідэнт ЗША, назваў Касцюшку самым чыстым сынам свабоды, якога ён калісьці ведаў. Пасля некалькіх гадоў службы ў ЗША Касцюшка атрымаў грамадзянства, зямлю, а таксама буйную суму грошай ад амерыканскага ўраду. Але нягледзячы на пашану і тыя выгоды, што ён меў у Амерыцы, тады ўж Касцюшка вырашыў у 1784 годзе вярнуцца ў Еўропу, каб пачаць змаганне за свабоду і незалежнасць сваёй бацькаўшчыны. Сёння шматлікія масты, вуліцы і нават выспы ў ЗША названыя ў гонар Тадэуша Касцюшкі. А помнік Касцюшку стаіць у Лафаэт-парку насупраць Белага дому ў Вашынгтоне. Беларусы Вашынгтона сёння ў дзень нараджэння Тадэуша Касцюшкі ўсклалі кветкі да яго помніка ў знак пашаны да свайго слаўнага земляка. Гаворыць Алеся Сёмуха, старшыня аддзелу беларускай амерыканскай адзіночыні ў Вашынгтоне.
Беларусы Вашынгтону вырашылі зрабіць гэта штогадовай традыцыяй, ушаноўваць памяць тых беларусаў, ці тых, хто нарадзіўся і жыў у Беларусі, і пакінуў адбітак у амерыканскай гісторыі і культуры.
А цяпер слова мае Ірына Красоўская, якая жыве ў Вашынгтоне апошнім гадамі.
Сёння ў цэнтры Вашынгтона з'явіліся бела-чырвона-белыя кветкі каля помніку Тадэуша Касцюшкі. Гэта не толькі ўпрыгожыла помнік, але таксама і вызвала інтарэс у людзей, якія праходзяць міма. Я спадзяюся, што больш і больш людзей з іншых штатаў будуць ведаць аб Тадэушу Касцюшку, а такім чынам і ўгадваць і пра Беларусь.
Гэта была заснавальніца грамадзянскай ініцыятывы «Мы памятаем» Ірына Красоўская з Вашынгтону, дзе беларусы 4 лютага ўшанавалі памяць Тадэуша Касцюшкі. У эфіры «Начынае свабода». Самыя цікавыя з начных эфіраў мінулага тыдня. З вамі Таццяна Поклад. На чарзе аўторак 5 лютага. У гэты дзень гостем «Начной свабоды» быў вызвалены з турмы актывіст «Маладога фронту» Артур Фінькевіч. З ім гутарыў вядучы Юрась Бушлякоў, улучае аўторкавы запіс «Начной свабоды» і спачатку песня, замоўленая гостем.
Мама!
Коли мне будет 49, и надо вместе я буду жить по-человечески, зелено прорастать, я заболю в одну скаку, и на саму на помолвку, все забыть почти с нуля. Ля-ля-ля-ля-ля. Коли мне будет 38, я скажу окей, теперь я уже совсем дорослый, не стоишь, что ранее, и хочешь познаться и я жей.
На хвалях «Начной свабоды» НРМ песня «Мама, тата». Гэтая песня гучала для нашага сённяшняга госця, маладафронтаўца Артура Фінькевіча. Калегія Магілёўскага абласнога суду, разгледзячы скаргу Артура Фінькевіча, пастанавіла сёння вызваліць яго. А 14-й гадзіне Артур выйшаў на волю з Магілёўскага следчага ізалятару, у якім яго трымалі з 26 кастрычніка. Артур Фінькевіч цяпер з намі на тэлефоннай сувязі, ўжо ў родным для сябе Менску. Артур, добры вечар.
Вечар добры.
А як вы сам для сябе тлумачыце сённяшняе вызваленне?
Безумоўна, гэта было палітычнае рашэнне, гэта было рашэнне не судовае, прымалі яго не ў будынку абласнога суда, а ўсё ж такі у Менску. Па-першае, дзякуючы таму, што маладафронтаўцы і тыя людзі, каторым неабыякавы быў мой лёс, выходзілі, там праводзілі акцыі кожны дзень, фактычна, в маю абарону, в падтрымку, там таксама камітэт в абарону рэпрэсаваных, салідарнасць, там Александр Меленкевіч і Накулей. Асабіста працавалі па дыпламатычных каналах. Безумоўна, зараз можна звязваць гэта з спробамі Лукашэнкі там пайсці на нейкія саступкі Еўропе, там выпусцілі ось зараз Дмітра Дашкевіча, выпусцілі Аўтуховіча, але разумееце, што сёння ж у той же дзень, калі выпускаюць, напрыклад, мяне, в той же дзень адбываюцца ператрусы ў кватэры Полацкай нашай маладафронтаўкі Касі Салаўёвай, таксама адбываюцца цікавыя дастаткова падзеі ў Маладэчна, звязаныя там з КДБ і з хрысціянскімі дэмакратамі. Казаць, то аднабакова Лукашэнка ідзе на нейкія саступкі і ягоны рэжым, то есть тут казаць таксама не зусім правільна.
Ці ёсць нешта, ад чаго абмежаванне свабоды і турма вас адвучылі?
Навучылі слухаць і, можа быць, навучылі менш меньше казать и казать по сутности.
З нами на связи у Менску Артур Финкевич. Артур народился в 85-м году в Менску. До 9-й класса учился у средней школе номер 135, гэтая школа у микрорайоне Чижовка. Затем поступил у ПТВ харчовой промысловости и скончил его по специальности секар мяса. Артур Финкевич теперь студент Европейского гуманитарного университета, а теперь на другом курсе факультета политологии. Сябром Молодого фронту Артур Финкевич стал, коли еще был неполнолетним. 25 сакавіка будет означаться 90-годзе с дня обвяшчэння незалежности Белорусской Народной Республики. А как вы успрымаете эту дату и, на вашу думку, как треба этот день отзначать?
Отзначать его треба так, как белорусы его отзначали заужды, тому к массовыми мероприемствами. Это треба безумовно проводить митинги, ці шесті. По сутності, наскільки я розумію, зараз ні до чого толком та й не домовились.
Сьогодні у вас перший день на свободі. Що далі? Чим збираєтеся займатися?
Ну, сьогодні, думаю, погуляти по ночному Менску, поглядіти на ночні вулиці, проспекти. Завтра прес-конференція, поглядіти, почитати новини, бо насамреч опошніх 3,5 місяця фактично не веду ніяких новин. Ну, зараз треба ніяк глядіться. Насамреч, таке враження, що пропустив год.
Визволений з турми активіст Молодого фронту Артур Фінкевич був гостем «Ночной свободы» у авторок 5 лютого. Цалком знайсти всю гуторку с ним можно на нашем сайте свобода.орг.
Открой свободу у интернете.
Читай новины.
Гляди фото.
Слухай эфир.
Удельничай у онлайн-конференциях.
Досылай свои идеи.
Адрес свобода.орг.
С вами Татьяна Поклад и дайджест «Ночной свободы». У вас есть возможность послушать лепшие передачи за тыдзень. Серада, 6 лютого. Гостем «Ночной свободы» был юрист протестантской церкви «Новое життё» Сергей Луканин. З ним гутарыў вядучы Юрай Бушляков.
Напередодні пастору церкви «Новое життё» Вячеславу Гончаренку уручили другое уже предписание прокурора, якое обовязывает забеспечить доступ у будинок церковного храму прадстаўнікоў энергонагляду. З лістапада 2007 года верники «Новое життё» отмовляются пускать у свой храм чиновников. Сергей, чому верники не погаджаются все-таки пустить тих чиновников у храм? Може, это хотя бы у некой ступени распружило ситуацию вокруг вашей церкви?
Так, это могло бы на некий час, может быть, и распружило ситуацию, а лишь мы ожидаем принципового решения нашего питания, питания с нашим будинком. И то, что мы зараз не допускаем представников улады у наш будинок, это наш протест, это наша акция протесту. Мы протестуем того, что улады делают беззаконие относительно нашей церкви. Бо еще с 2005 года Мингравыканкам ожидая забрать у нас наш будинок, и наше дело, якое мы подали у суд у 2005 годе, уже больше года, як до его суд не докранается. И все перамовы, якие небыцам повинны вестись помеж Мингравыканкамам нашей церквой, яны не ведутся. И только выезжают у наш бок, накировываются представники улады, как покарать штрафами и штрафами и штрафами. В этой ситуации верники нашей церкви на собрании вырешили не допускать представников улады в нашу церкву, и мы не допускаем их уже больше за год. Вот это таки наш протест с того, что улады творят беззаконие в дочине нашей церкви.
Верники сгодные отступить от этого протесту только в том разе, когда сбоку Мингравыканкама будет крок на сустрач?
Так, не только крок на сустрач, а лишь когда будет отменена незаконная постанова Мингравыканкама, яким Мингравыканкам поставил питание об примусовом выкупе нашего будинку. Яны нам перестали на разликовый рахунок нашей церкви каля 17 тысяч доляров, и это все, что яны нам дали за наш будинок площадь 1700 квадратных метров. Я думаю, что это просто неотповедная цена, и увогуле мы не продаем будинок, мы его побудовали для себе и будем тут поклоняться нашему Господу.
А я для наших слухачев, может быть, трошки более окреслю ситуацию, трошки полней. Довольно долгий час верники нового життя отстоивают свое право на выкористание в якости культовой побудовы будинку былого коровника. Верники купили этот будинок в 2002 году, отремонтовали за свои гроши, и с 2004 начались проблемы. Отстоивающие право на свой будинок, верники нового життя проводили у осень 2006 года голодовку протесту. И, принамсі, на певный час улады отступили от своего намеру все-таки не дозволить верникам выкористовывать этот будинок в якости культовой побудовы. Сергею, скажите, який юридичный статус теперь у этого будинку?
Ну, теперь існує решение Мінгарвиконкама, яким яны забрали нашу землю и быццам забрали так само и наш будинок, але ж право власності застается за торгой. Было шмат судовых решений, але усе яны зараз отменены, и ситуация не быццам подвешена у поветры, потому что ни улада не делает крок ни уперед, ни узад. И зараз вось толква стоит перед Мінгарвиконкамом, и у нас с ними некое одиноборство. Кто кого. И зараз наша церква стоит у молитве. На этом тыдні мы обвестили пост и молитву на целый тыдень. И мы упомянули, что Господь почне разбираться с нашими ворогами.
З нами на связи у Менску юрист протестантской церкви «Новое життё» Сергей Луканин. Мы вернемся до разговора с гостем праз две хвилины. А зараз наше опытание. Чому у протестантских церквов возникает более проблем с белорусскими уладами, чем у церквов інших христианских конфессий? А питання на вулицах Менску.
Может, они не нашли еще общего языка. Понимаете, когда люди находят диалог и общаются, понимают ту веру, веру власти, веру верующих, и какой-то смысл есть. Каждый хочет что-то добиться для себя, привлечь народ, пойдут деньги туда какие-то. Смотрите, сколько у нас сейчас батюшек много. Вся у нас элита, молодежь, все ушли у батюшки. Наверное, что так проще жить. Чужой монастырь несусь со своим уставом.
Католическая православная же называется государственной правильной религией, а протестантизм же нет.
Государство и религия всегда же взаимосвязаны, они неотделимы. Поэтому если оно не государственная религия, поэтому, наверное, так и относится к нему.
Из-за рубежа финансируются и как-то спонсируются зарубежными организациями. Сюда забрасываются, можно так сказать, люди.
Мы верим в одни и те же речи, в одного и того же Бога. Разные накерунки христианства. Православие и культура больше усходняя. Для усходней культуры завсёды было характерно больше лояльное ставление до тоталитаризму, до диктатуры. На Заходе панує католицизм и протестанство. Тому чем далее на Заход, тем далее от тоталитаризму и от лояльности до диктатуры. Протестанты занимают больше активную громадянскую позицию, чем православные.
Не прижито здесь, нет традиций. Страна исходно православная, православная и католическая. Законы законами, а отношения между людьми как бы все равно регулируются не законами.
Люди на улицах Менску. А с нами на связи юрист протестантской церкви «Новое життё» Сергей Луканин. Сергей, ти не расчаровали вас эти отказы?
Ну, эти отказы мы ведаем про что думают люди и так и на улице так само. Я згоден с белорусскомовным спадаром, який сказал, что вядома, что протестанты гэта яны распаўсюджаны у протестантызм як рэлігія распаўсюджана ў тых краінах, дзе існуе дэмакратыя. І менавіта з гэтай нагоды ў нашай краіне яны зараз, на жаль, пока яшчэ не прыжываюцца, таму што немагчыма гаварыць аб дэмакратыі зараз у Беларусі, на жаль. Я згоден з гэтай думкай.
Сергею, як бы вы патлумачылі чалавеку, які слаба разбіраецца ў рэлігійных пытаннях, што такое ваша царква? Новое життё.
Наша церква «Новое життё» – это такая самая церква, яких шмат во всем свете. Такие же самые церквы есть и у Германии, и у Злучаных Штатах, и на полночи Европы. Это протестантские церквы. Наша отрозненная от православия и от католицизма тому, что протестанты протесто, это латиница, про, за, тесто, слово. Протестанты говорят, что только слово, только Библия, это то, у что мы верим. Больше ничего. А лишь у інших религий, больше неких традиций, больше інших книг, на які опирается их религия. протестанты больше стремятся до Слова Божьего, до Библии, и меньше до традиций, которые вокруг религии являются. Вот это основное отрознение. А так у нас все то же самое, тот же Бог, триединый. Мы так само верим у Иисуса, как у своего избавца, так само, как и православные, и католики. Дякую Богу.
Сергею, а вы пришли до Бога, дякуючи менавіта церкви «Новое життё»?
Ну, я бы так не сказал. Дякуючи Богу, я пришел до Бога, потому что мое життё до Бога, оно было вельми разностайнее, так мягко кажучи. Я был директором фирмы юридичной шмат год, каля 13 год, и моя фирма добра зарабатывала мне гроши, але гроши, это сказано в Библии, это большая спокуса. И я не вытримал эту спокусу, почав разгульное життё. Але Бог дал мудрость моей жонки, коли она все это бачила, и она не творила некие скандалы дома, а она начала молиться. И она потом мне рассказала, что она год до того, как я пришел до Бога, она молилась каждый день. Одну годину раніцы и одну годину у вечера. Каждый день по две годины, амаль что год. Амаль про год произошло то, что произошло. Это было у лесе. Я был у лесе, и раптом Бог мне показал все мои грехи, которые я сделал в своем жизни. А до этого я думал, что я нормальный человек, бо я сделал то, что делали все вокруг. Але Бог мне показал все мои грехи, которые я сделал. И этим великим тяжаром лягло на мои плечи. Я рухнул на колени. И в той самый момент я уже верю, что Бог існує. И моя молитва была вельми короткая. Бог, ратуй меня. Я сказал это из самого сердца. И потом я подумал, ну, я шмат грехов у меня, может, и не пробачит меня Господь. И сказал, Господь, коли ты не можешь меня пробачить, тогда забей меня прямо на этом месте. Я не хочу более ходить по твоей святой земле и распространять грех. Але дякую Богу, Бог меня вырятовал, Бог мне дал новое життё. А чому я пришел у нашу церкву у новое життё? Тому что год до этого я был юристом в этой церкви. Меня нанимали, как я вел там некие справы, и я уже ведал, где я могу отримать Бога. И я пошел туда, куда я ведал, я повинен был идти. И вось я тут.
Юрист церкви «Новое життё» Сергей Луканин был гостем «Ночной свободы» в середу 6 лютого. У гэты ж день у Менским палаце мастацтва открылась выстава «Жодзинцы». У яе экспозиции творы Валерия Славука, Александра Ксянцова, Алеся Марочкина и еще каля двух десятков мастаков, чий творчий лёс связаны с Жодзиным. На выставе побывала наша корреспондентка Валентина Аксак.
Уваход на выставу вартовали два рыцары, якія трымалі харугвы з выяваю герба старажытнага мястэчка і партрэтам яго заснавальніка князя Багуслава Радзівіла, у гонар якога яно і было названае. У другой палове 20-га стагоддзя на яго месцы ўзнікла Жодзіна. Адна з мэтаў арганізатараў і ўдзельнікаў выставы – паказаць старажытнасць гэтага мястэчка, зазначае кіраўнік суполкі мастакоў «Пагоня» Алексей Марочкин.
Нас вывел на этот шлях Багуслав Радзівіл, потому что весь час советская пропаганда говорила про то, что Жодзіну где-то 60-50 годов с дня основания БелАЗа и так далее. Багуслав Радзівіл где-то 360 годов тому назад с хвостиком имел землю и называлась эта земля Багуслав поле. Фактично он засновал местечко и почти, так сказать, на этом месте и вырос город. Задача наша, как мы не забыли, кто мы есть, откуда мы пошли.
Алексей Марочкин ладзіў выставы ў Жодзіне яшчэ на пачатку 70-х гадоў мінулага стагоддзя, калі працаваў там выкладчыкам і стварыў студыю выяўленчага мастацтва. Але тады выставы нікуды за межы гораду не выязджалі. Цяперашняе ж ужо экспанавалася, апрача Жодзіна ў Полацку і Наваполацку, а пасля Менску паедзе ў Лагойск, Горкі, Заслаўе. Адзін з удзельнікаў выставы былы выхаванец Алексея Марачкіна Мікалай Андрукович, марыць, што гэтая перасоўная экспазіцыя пакладзе пачатак сталай, якая размесціцца ў цяпер стваранай у Жодзіне мастацкай галерэі.
Са старшынёй гарвыканкама такое пытанне было. З яго стороны было запэўнена, што галерэя будзе арганізавацца, улады дапамогуць і, канешне, мастакі з задавальненнем аставіць гэтай выставе свае творы.
Жодзінцы – гэта не толькі мастакі, але і літаратары, гаворыць вядомы пісьменнік і кнігавыдавец, карэнны жодзінец Уладзімір Сіўчык. даследчыкаў.
Это сапраўды вельмі, як мне здаецца, неардынарна, унікальная акцыя, такі праект літаратурна-мастацкі менавіта, што жодзінскія літаратары і мастакі вот згуртаваліся і імпрэзы сумесна праводзяць, чытанні ў бібліятэцы ў жодзінскай і іншых месцах.
Па выніках гэтых імпрэзаў ўжо выдадзены аднайменны альбом, які, па словах спадара Сіўчыкава, у будучыні перарасце ў перыядычнае выданне, вядома ж пад назовам «Жодзінцы».
У Менскім палацу мастацтва ў сераду 6 лютага адкрылася выстава «Жодзінцы». Там пабывала наша корэспандэнтка Валянціна Аксак. Сёння мы паўтараем самыя цікавыя запісы з перадачаў «Начной свабоды» гэтага тыдню. Чацвер, 7 лютага. Гостей «Начной свабоды» ў гэты дзень была паэтка Аксана Спрынчан, з ёй гутару вядучы Юрась Бушляков. Улучаю чацвярговы запіс.
Аксана, пасля таго, як у 2004 годзе выйшаў ваш першы паэтычны зборнік, у адной з рэцэнзіяў літаратарка Людміла Рублевская напісала, што гэты зборнік прыйшоў як яскравая паштоўка з паведамленнем аб з'яўленні цікавай паэткі. Наколькі для вас важна ведаць, што ваша паэзія запатрабаваная?
Я думаю, важна, як і кожнаму, але не настолькі, каб адбывалася некая трагедыя, калі раптам яна не запатрабавана для кагосьці. Паколькі сапраўды паэзія, я лішу, прыцягвае, можа быць, 3-4% людзей увогуле ва ўсім свеце толькі.
А вы ведаеце сваіх чытачоў, кантактуеце з імі?
Кантактую, прынамсі, канешне, калі яны мяне знаходзяць, лістуемся з імі альбо сустракаемся на імпрэзах, канешне, я іх ведаю. Ёсць сапраўды тыя, хто любіць мяне, і я, канешне, вельмі люблю іх. Зразумела, што інакш это проста будзе немагчыма.
З чаго пачалася ваша паэзія, які быў першы імпульс? Я так думаю, можа быць, цяжка было не стаць паэтам, не падумаць пра тое, каб пісаць вершы, нарадзіўшыся ў сям'і паэтаў. Вы ўнучка і дачка Браніслава і Вадзіма Спрынчанаў, паэтаў.
Сапраўды, мая маладосць, відаць, прайшла ў такой сітуацыі, што ніхто не верыў, што я не пішу вершы. Мне пыталіся, ты не пішаш, я кажу, не. І не пісала? Не, не можа быць. Вось так здарылася, што аднойчы на 4-м курсе філфака я прыйшла да хаты і зразумела, што ну трэба сесці, напісаць верш. Ніхто ж не верыць, што я не пішу. Я 2 гадзіны пасядзела, нічога не напісала, зразумела, што я ўсім кажу праўду. А пісаць я ўжо пачала дастаткова позна, у 26 гадоў. Ну, вось адбылося гэта нечакана, магчыма, проста да гэтага часу ўжо сабралася пэўная энергія сустрэч з людзьмі, прыроды, роздумаў над жыццём. А можа быць, яшчэ гэта паспрыяла гэтаму і тое, што ўзнікла некае адчуванне свабоды. Пасля таго, як я пайшла на працу, пры тым любімую працаваць, калі я выйшла замуж пры тым закаханага, але вось нават любімая часам все ж такі цябе заганяў нейкія рамкі несвабоды, і я зразумела, што душы, відаць, захацелася вырвацца, чуцца свабодна, а гэта магчыма толькі ў творчасці.
Калі б вам трэба было самой коротка характарызаваць тое, што вы пішаце, як бы вы гэта зрабілі?
Я думаю, што гэта спроба выхапіць на нейкі час пэўныя імгненні з нябыту і паспрабаваць, каб іх вось убачылі тых, хто мог бы прайсці міма іх. Это калі відаць я сама, а так я думаю, што адна з журналістак, калі рабіла са мной інтэрв'ю, пісала, дала назву артыкулу «Паэзія ў стылі свабода». Я думаю, што гэта так.
Аксана, я працытую адзін ваш верш. «У Беларусі дзве душы, бусел і жаба, а мы хаваемся ад іх за выявамі зуброў». Я праглядаў сёння вашыя вершы, і мне здалося, што вобраз жабы даволі часты. Чаму у вашых вершах, чаму вы выбралі жабу?
Тут, я думаю, некалькі пластоў успрымання. Ну, па-першае, відаць, каб адразу было зразумела, я не толькі пішу вершы пра іх, хоць іх не так і шмат. Ёсць у мяне нізкая кватэра, земля жабак. Я калекцыянерка жабак, у мяне больш, чым 300 штук. І мара моя, канешне, каб у маім родным Лунінцы на Палесе знік музей жабак, каб туды прыязджаю з усяго свету. Вось, паколькі жабка, я думаю, сапраўды сімвал Беларусі. Ну, бачу 200 зубра. Ну, за некімі кратамі, за некай сеткай в Белавежскай пушчы альбо на малюнках. Ну, буслы все ж такі та тых, хто ад нас так ці інакш на цяжкі перыяд зімовы злятаюць, хоць яны вяртаюцца. І Только, как мне подается, жабы сидят с нами в болоте. И тут, я думаю, болото требует спрымать, как бы, что-то не то, что нечто такое кепское и бредотное. Это невядомо, насколько Беларусь все-таки центр Европы, а ли то, что Беларусь, я думаю, легкие Европы, поскольку мы болотная краина, это саправды так, и тому многие просто дыхают, дякуючи нашим болотам, в болоте живут жабы. И я думаю, это накладывает так само, конечно, отбиток на вугле на Беларусь, на белорусов. Это, с другого боку, и способ воспринимания людей. Поскольку убачить у царевни царевну вельми просто, а вот убачить у жабе царевну, зразуметь у человеку, не убачить не вонковое, а внутреннее, это, я думаю, вельми важно для каждого. Ну, як я смеюся, завсюди вельми просто тримать комплімент, коли я скажу, що я жаба. Мені скажуть, ну що ти, ти ж королівна. Ось поспробую, що буде, коли я скажу, що я королівна. Ну, скажуть, що, певно, нешто не тое.
З нами на сувязі у Мінську поетка Оксана Спринчан. Ми вернемся до розмови з гостей праз дві хвилини, а зараз наше опитання. Калі апошні раз вы чыталі беларускіх паэтаў і каго? Пра гэта гавораць людзі на вуліцах Віцебску.
Это было 6 или 7 лет тому назад, ну, училищное, короче, и даже в школе. Ты что, именно? Трудный вопрос, даже не помню.
Я кубу полосы, попалась по программе только там, не больше.
Последний раз я был в школе, потому что в школе у меня был хороший учитель, который заставлял это делать. Нет времени читать что-то.
Последний раз, наверное, читали в 11 классе, когда учились, то только на уроке, потому что ленивый очень человек.
Около 2 лет назад, наверное, в 11 классе. Максим Танк.
Ну, это было на первом курсе, когда раздавали белорусскую мову, стихотворение Григорий Бородулин. Учили стихи. Последний раз, наверное. Больше не читали. И не тянет.
Читала еще в школе, когда училась. Потому что по программе было, в общем-то. Я купалась, сам покупала самобудность. Ну, там такие, в общем-то, стандартные наборки, что в школе преподаю. А из современных ничего, не до того.
Учебная программа в школе. Училище я был. Стандартная программа литературная.
Давно, конечно. Не любитель.
Читала очень давно в школе. Еще даже не припомню. А ну, как-то сейчас не до поэзии. Другие проблемы. Поэзию некогда читать.
Это было в 11 классе. Это произведение «Полевание короля Астаха» Короткевич. Меня вдохновил сам белорусский язык. И само произведение, если его читать в русском перекладе, то не воспринимается.
Так люди на улицах Витебску отказывали сегодня на пытание, коли апошний раз яны читали белорусских поэтов. З нами на сувязи у Менску по-ранейшему поэтка Оксана Спринчан. Оксана, у гэтым апытанні прагучала хіба што імя Рыгора Барадуліна толькі з сучасных беларускіх паэтаў. Здаецца, не трэба ніякіх яшчэ сведчанняў таго, у прынцыпе, перыферыйнага месца, якое займае ў беларускім грамадстве беларуская літаратура. Які ваш рэцэпт на гэтую перыферыйнасць? Што рабіць з такім вымываннем беларускага культурнага поля?
Я просто думаю, что тут проблема не просто, что белорусская, тене, но а коли бы опытали тех же людей, что начитали из ангельской поэзии, альбо навык из российской, я думаю, что было бы то же самое. Тому тут, видать, эти люди, тут же они казали, что они фактично просто не читают. Они я пошлый раз читали в школе, альбо еще десять. Я думаю, что все ж таки опытание, это такая речь своеобразная, и зрозумела, что ну все люди не читают. Все люди, максимум, не слухают музыку классичную, альбо рок. Все люди не ходят на выставы. Для каждого, видать, з'явы есть люди, к яким она близкая. Поэзия, ну, саправды, это вельми тонкая такая речь, якая, ну, не каждому человеку может быть близкой, родностной. Притым, навык, як я лічу, навык люди, які імкнуцца до поэзии, так само не завсюду их той стан, каб читать поэзию. Частей за все, например, как мне подается, ее воспринимают люди закаханные. Это так само, закаханность не может тягнуться за все. Вот что тут робить? Я думаю, что протягивать жить. Есть люди, которые читают, есть, которые не читают. Тут нема никакой трагедии, каждому свое.
Я ведаю, вы пишете новую книжку, у якой хочете сполучить свои верши с своими фотоздымками. Что это будут за сдымки?
Фотоздымки того, что я думаю, что мои фотоздымки, как мои верши, это так само пэўныя мгненні, выхопленные с природы, альбо мгненні городского життя, альбо людей, альбо живёл. И яны здымаюцца, к конечно, не под верши. Просто они снимаются сами по себе, верши пишутся сами по себе. Просто в некий момент я зрозумела, что, видать, один и тот же человек часом разными шляхами кажется одно и то же. И тому они просто, я думаю, параллельно могут некое подфарбовать, сделать больше ярким певную проблему, певную ситуацию. Тому я их спробую. Тому, коли они получаются, я их получаю. Коли нет, так нет.
Поетка Оксана Спринчан была гостей «Ночной свободы» у четвер 7 лютого. Яе верши тягом гэтага тыдня гучалі ў начной чытанцы. Вы можете паслухаць усе іх на нашым сайте свабода.орг. А цяпер чацвярговы кінаагляд Максіма Жбанкова.
Сённяшні пазітыў – гэта амерыканская стужка «Паляванне ханта». Режисер Ричард Шепард вядомы як аўтар авантурных фільмаў сярэдняй якасці, але ён здолеў зрабіць цікавы мікс палітычнага трылеру і прыгодніцкай драмы. Галоўны герой – купка амерыканскіх журналістаў у сэрцы пасляваеннай Боснії. Рухавік сюжэту – пошукі злачыннага палявога камандзіра, што хаваецца ў памежных лясах. Атракцыён нумар адзін – нецудоўныя баснійскія краявіды і нават ненатаўскія верталёты. Фільм трымае на сабе Ричард Гір. Ён увасабляе Саймона Ханта, журналіста-авантурніка, і гэтая маска яму да твару.
You know the Fox? The Fox is the most wanted war criminal in Bosnia. There's a $5 million bounty on his head.
I know where he's hiding.
I know something's up. I want in on it.
You've been listening to my conversations?
The official term is eavesdropping.
Раней Галівуд любіў падасныя стужкі пра тое, як амерыканцы паправляюць стан рэчаў у гарачых кропках планеты. Зараз тыя геройскія часы неадваротна мінулі. У абстрактныя маральныя каштоўнасці верыць мала хто, таму паляванне ханта атрымалася такім, як яно ёсць. Жорсткім і пазбаўленым ілюзіяў. Падчас гэткай вандроўкі лепшыя сябры, асабісты боль і прафесійная інтуіцыя. Меланхалічнаму прадзісвету ханту дапамагае не бог, а прага помсты. І яшчэ, натуральна, бутэлька віскі. Головне одно ураження – знову «Made in USA» «Рембо 4». Поважаний голівудський ветеран Сильвестр Сталлоне чомусь вирішив згадати свого улюбленого героя. Черговая стужка про Вера Рембо вийшла праз 20 років після попередній. І, щиро кажучи, не додала до легенди нічого нового.
Up the Salween River is our best alternative.
I can't help you out.
Please, it will help change people's lives.
Are you bringing in any weapons?
Of course not.
You're not changing anything.
Самое цікавае, што фільм цяжка назваць благім. Ён зроблены досыць прафесійна, а сабачыя вочы Слай Сталлоне здольныя часам крануць пяшчотнае сэрца. Тым не менш, няехалая гісторыя пра вызваленне каманды місіянераў ад пачварных азіятаў выглядае ўспамінам пра шалёныя часы відасалёнаў. Эпоха сышла, а Слай не заўважыў. А зараз мой асабісты выбар гэтага тыдня – французскі фільм «Дадатковае расследаванне». Зусім не блюкбастер і нават не артгаус, рэжысэр Франк Манкуза зрабіў, здаецца, вельмі простае кіно, якое захапляе невядома чым, можа моцным крымінальным сюжэтам, а хутчэй – дзіўнай атмасферай маркотнай мроі. Фільмі няма зорак і не шмат слоў, але ёсць галоўнае – перакрыжаванне чалавечых лёсаў. І сумны погляд на спробу адшукаць праўду там, дзе яна нікому не выгодная. Злачынец натуральна трымае сваё, але дарэмна чакаць гэпі-энду.
Новы кінаагляд Максіма Жбанкова «Штучацвер у начной свабодзе». Вы на хвалях начной свабоды. Сёння мы прагадываем запісы начной свабоды за гэты тыдзень. На чарзе пятніца, 8 лютага. У гэты дзень у «Начной свабодзе» гостем быў грамадскі рэдактар тыдня, доктар з Магілёва Васіль Аўраменка. Пытанне яму задаваў вядучы Юрай Бушляков.
Гаспадар Васіль, ці гэта першы такі досвід рэдактарства ў вашым жыцці, ці працавалі вы калі рэдактарам?
У радыё, напэўна, фармаце гэта ўпершыню. Хаця ў друкаваных выданнях нейкі досвід уже меў. Выдаваў, рэдагаваў бюлетэнь наш тут медычнай арганізацыі Магілёўскай, які завецца калегі некалькі год. Ну і наогул публіцыстыкай займаўся яшчэ на пачатку 90-х, писав на різні соціальні, громадські, політичні теми, медичні, у тим ліку.
З нами на сувязі громадський редактор Радіо Свобода на гэтым тижні, доктор неврологів з Могильова Василь Авраменко. Ми вернемся до розмови з гостем праз 2 хвилини, а зараз наше опитання. Якої хвороби ви боїтеся більш за все? Опитання на вулицях Мінську.
Вірусом грипа. Наслаждение, потому что все-таки бывает. Это очень опасная болезнь.
Не хотелось бы гриппом заболеть, поэтому как-то принимаем меры профилактики.
Любая хвороба дрянная. Самая страшная, это, конечно, которая невылечная. Але человек, коли у него психологический стан дрянный, то все ты захворываешь как раз вот этими дрянными хворобами.
Страшных болезней много, конечно. СПИД, рак, это самая ужасная болезнь, которую я никому не пожелаю.
Грипп, это основная из таких болезней, которые, не знаю, много людей заболевают каждый год, причем увеличивается заболевание.
Я бы не хотела заболеть, чтобы у меня была спокойная моя обстановка жизни. А поскольку наша обстановка жизни нестабильная, необеспеченная, отсюда все вытекающие последствия. Отсюда болит сердце, болит голова. Как бы пойти в магазин и побегать по всем рядам и найти более дешевый продукт. У нас не цены высокие, у нас очень низкая заработная плата.
А пытание на улицах Менску люди говорили про то, яких хворобаў яны баяцца больш за ўсё. З намі на сувязі па-ранейшаму грамадскі рэдактар Радыё Свабода на гэтым тыдні, доктар з Магілёва Васіль Аўраменка. Падар Васіль, скажыце, на што найчасцей скардзяцца сённяшнія вашы пацыенты?
Мои пациенты чаще всего скардятся, напевно, на боли. Такая специфика моей специальности. Хотя это только симптомы, а вот хворобы. Хвороб, конечно, под этой маской может быть шмат. Но от многих из тех, об яких казали только что люди на улицах.
У Беларуси обвещена доброохотная и бесплатная диспансеризация насельництва. Постановою Министерства охраны здоровья вызначены докладный перелик медичных доследований, которые необходимо пройти у пэўным узросте, каб не пропустить початку хворобы. А на вашу думку, як доктора, ці здатные медичные установы Беларуси вытрымать такі наплыв людей, до якого причинится эта агульная диспансеризация насельництва?
Ну, я думаю, коли она будет агульная, эта диспансеризация, то навряд ли наше поликлиничное и амбулаторное звено, как его называют, вытрымает этот наплыв. Потому что она вот на сегодняшний день она уже не справляется с теми нагрузками, которые снуют. Особливо проблема с узкими специалистами, когда человек не может потрапить не просто на огляд некий диспансерный, а просто человек, который хворый, который имеет скарги, месяц, ты навод больше кая черги, как потрапить до узкого специалиста. Это уже, я лечу, проблема велика. Тому заявка как бы добрая, але я лечу, что агульная диспансеризация такая поголовная, она малоэффективная. Те сродки, которые будут затрачены, и той час, максимум, и не оправдает. Диспансеризация и такие профилактичный огляд наибольше эффективны в неких певных группах насельництва, которые наибольше, как бы, подступны для хвороб. Активность таких оглядов будет больше. Чомусь так, коли часом всех, как бы, гнать в эту поликлинику.
Падар Василь, я ведаю, что вы брали удел у выборшей кампании 2004 года. Что все лето? Ти будете спробовать снова?
Не, в этом году, как бы, уже вырешил для себя, не буду спробовать снова, потому что досвід той кампании показал, что выника чекать от этого не доводится, потому что и выборов фактически-то не будет, будет черговое призначение.
Так, на вашу думку, брать удел демократичному человеку, демократичным силам в целом в этой кампании не варто?
Я думаю, что политические партии, конечно, не повинны застаться у боку от этой кампании. В каком формате это будет, але политические партии для того и снуют, как удельничать в выборах. Ну, махчима, треба новым людям прийти, поспробовать себе в этой якости. Я не кажу, что для меня дарма это прошла кампания 2004 года, некий житевый досвид, политичный, социальный, как его не назови, я все ж набыл. Просто лишу, для меня это как покуль достатково на этом житевом этапе. У меня есть иншие цікавые проекты, яких я не хотел бы откладать деле ось такой повтору того сценару, что был уже 4 года назад. Але молодь, новые люди, напевно, те, кто пришел ось гэтые 4 года, я бачу, что шмат багатьма, до речі, нових людей з'явилося у нас на політичному полі. Їм, я думаю, варто навіть прийняти у гэтым удзел, спробувати себе, ну і просто побачити людей, пойти в народ, поговорити з людьми. До речі, ось гэта контакт з людьми, з виборщиками, напевно, одна з самих таких ярких успомінів, з ярких ураженів той кампанії.
Доктор Смагільова Василя Ураменка був гостем «Ночної свободи» у п'ятницю 8 лютого. Цілком усю гуторку, а так само фотоздымки да інші матеріали «Ночної свободи» можна знайти на сайті свобода.орг. Передачу «Ночної свободи» з понеділка до п'ятниці вів Юрась Бушляков, а ми з вами сьогодні разом пригадували саме цікаве з передачі «Ночної свободи» за тиждень. З вами була Тетяна Поклад.